Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали совсем недавно, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви» или отправив смс-сообщение со словом «Вера» на номер 5522. Поддержите нас любым удобным для вас способом, и мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает свое вещание. Мы рады новой встрече с вами на наших волнах. Надеемся, что и программа предстоящего часа вас тоже порадует. «Суйда» вам о чем-нибудь говорит это название? Вот и я не сразу вспомнила, с какими ассоциациями оно связано. А наш корреспондент Елена Смирнова вместе с протоиереем Сергием Аржаховским расскажут вам, почему это поселение под Санкт-Петербургом называлось еще и Суйда-Воскресенское, и с чьими великими именами оно связано. Русского архипастыря, о котором сегодня пойдет речь в радиоцикле «Подвижники благочестия русского зарубежья», пожалуй, даже больше почитают в Болгарии, чем в России. Ведущий этого цикла, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского православного университета Андрей Александрович Кострюков сегодня продолжит рассказ о богословском наследии архиепископа Серафима Соболева. В заключении этого часа вы услышите запись Тамары Москвичевой «Схиигумен Илий Ноздрин читает стихотворение «Последний Божий призыв». Программа Елены Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона журналист Елена Смирнова. Вы меня хорошо знаете по циклу «Богомолье». Этот цикл посвящен храмам Москвы и окрестностей, но вот сегодняшнее богомолье привело меня под славный град Санкт-Петербург, и я нахожусь в месте, которое называется Суйда. Может быть, оно кому неизвестно, но раньше это было очень знаменитое место. Здесь имеется храм в честь Воскресения Христова, храм совершенно удивительной архитектуры, единственный в своем роде. И в этом храме мы беседуем с настоятелем, протоиереем Сергием Ржаховским.
Добрый день, благодарю всех и сердечно приветствую из славного места, как сказали, Суйда. Само название уникальное, второго такого не встречается. Кратко скажу, в чем его знаменитость или уникальность. После освобождения этих мест из-под шведского владычества, которое здесь длилось более 100 лет после смутного времени, то есть это начало 17-го до начала 18 века, во времена Петра I, эти места были освобождены от шведов, и опять сюда вернулись русские люди. Исторически эти места принадлежали Новгородскому княжеству. И всегда это были русские земли. А жили здесь различные народности, не только русские, но в том числе и финно-угорские племена. И вот по окончанию русско-шведской войны стало заселяться опять русскими людьми. И так как село это было достаточно большое, то в нем и был устроен храм. Храм в честь Воскресения Христова. И со временем за этой местностью утвердилось название двойное – Суйда и Воскресенская. Такая была традиция, что села назывались по тому, как был освящен храм. И вот до сих пор оно носит такое двойное название. Суйда более известна, воскресенских много, а Суйда одна. Но знаменитым оно стало, наверное, чуть позже таким известным. Связано оно с нашим великим русским поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным. Но, наверное, в XVIII веке не менее был известен в своем кругу и в военном кругу его прадед Абрам Петрович Ганнибал. По выходе в отставку Абрам Петрович Ганнибал приобрел это имение и поселился здесь уже, что называется, на покое. Сам он по себе замечателен, уникален, многодетен. Тоже было 7 детей Абрама Петровича Ганнибала. Первый русский дипломированный инженер-фортификатор. Получил он диплом во Франции под Парижем. Отправлен он был туда его крестным, да, его восприемником Петром I. Это как, по крайней мере, исторически так зафиксировано, первый русский инженер-фортификатор. То есть он строил крепости, крепости и в Прибалтике, крепости в Сибири, туда, куда его засылала судьба, и доброжелатели, и недоброжелатели. Но это отдельная история про Абрама Петровича Ганнибала. И здесь, в этом имении, он проживал. И что интересно, тоже один такой вот факт малоизвестный, Абрам Петрович здесь начал культивировать картофель. Хотя мы все знаем, что картофель завезен Петром I, но он не получил распространения и не культивировался, то есть не выращивался. А вот именно Абрам Петрович одним из первых стал культивировать, то есть выращивать и уже вводить его в обиход.
Вот откуда она, наша русская картошка, с сальцой и маслицем.
Да, вот видите, оно потом получило продолжение. А если так немножко вот вперед забежать исторически, то здесь буквально вот в первые дни после Октябрьского переворота в 17 году было образовано уже советское опытное хозяйство по производству вот семенного картофеля. И в советские годы это было таким вот одно из известных именно производство семенного картофеля для северо-запада, вот районированного, сортового. И до сих пор оно сохраняется, это хозяйство, конечно, не в том объеме, как было вот там 30-40 лет назад, но это, к сожалению, частая, пока такая частая картина. Надеемся, она изменится в лучшую сторону и возродится то, чем раньше гордились, то есть именно вот это сортовое семеноводство. Так вот, и когда Абрам Петрович здесь проживал, то рождались дети, они взрослели, жили в имении, разъезжались, служили сыновья его. И вот получалось так, что бабушка Пушкина, это была дочь Ганнибала. Когда уже Абрама Петровича не стало, имение переходило по наследству детям. И вот в 1796 году будущие родители Пушкина женились, венчались. Венчание происходило здесь, в селе Суйда, которое уже имело название «Двойное Суйда-Воскресенское», в том храме, который был еще и при жизни Абрама Петровича Ганнибала.
А какое было имение? Из чего оно здесь состояло?
Ну, имение – это несколько сот дворов крестьянских, барский дом. А Абрам Петрович устроил здесь пруды, устраивал как усадьбу. Соседние входили сюда не только само село Воскресенское, входило Погост, Новокузнецово, Кобрина, вот это соседние села, то есть это округа в несколько десятков километров. Вот так, часть, скажем, Гатчинского района.
Но если пруды, то, наверное, здесь был какой-то регулярный парк, пусть небольшой.
Да, да. У Абрама Петровича было все устроено вот, ну, добротно. Добротно.
Мосты, гроты.
Насчет гротов не могу сказать, но именно парк был благоустроен. Кстати, то самое знаменитое лукоморье, оно находится здесь. Вот, о котором лукоморье дуб, да, у лукоморья дуб зеленый, да.
А вот. Кот ученый сохранился?
Вот кота. Кот сохранился в деревянном виде, в деревянной скульптуре вот, в соседнем поселке Кобрин. Но вот есть каменная скамья, по преданию еще со времен Абрама Петровича, сохранившись от Ганнибала. Да, вот я как немножко отвлекся. Родители венчались здесь, в этом храме. В первом храме, который был вот построен в 1718 году. И жили первые годы здесь, в имении. И что вот интересно, в этом однозначно сходятся все, ну тут и проверяется и по датам, они перебрались в Москву зимой 1799 года. И Александр Сергеевич Пушкин родился уже в Москве. Но зачат он был здесь. То есть, скажем так...
Лукоморье. А почему, кстати, Лукоморье?
Лукоморье, потому что мы излучина. Делает река поворот такой, и получается вот, ну, излучина в виде лука. Вот и называется Лукоморье, да. Поэтому, как говорят местные краеведы, вот чуть-чуть бы поехали позже родители в Москву, родился бы Пушкин здесь.
В Лукоморье.
Да, здесь на своей исторической родине, так сказать, на месте зачатия. Как, может быть, это немножко так звучит, ну, иронично, почему это практично, это достоверно. На этой вот мы за Суйда, мы за Кобрина, но мы за это так местное название усадебного дома. Далее, исторически не подтверждено, что бывало ли здесь Александр Сергеевич уже во взрослом возрасте, потому что основное место это было уже в Псковской губернии, Пушкинские горы. А бывало ли здесь, достоверно неизвестно.
Ну, наверное, это не документально так важно. Неизвестно.
Да, документально.
Но наверняка бывало, потому что он ведь очень почитал своего предка.
Да, и о нем и написано, и сказано. И еще помимо самого прадеда, тоже такого выдающегося, отсюда родом была и его няня, любимая, Арина Родионовна.
Да.
В соседнем селе, она даже называется деревня Кобрина, находится до сих пор сохранившийся дом, в котором жила Арина Родионовна. Там сейчас дом-музей няни Пушкина. Достоверно подтверждено, что она там жила в этом доме, она вышла замуж. Она была крестьянкой этого села Воскресенское и была выдана замуж в Кобрино и жила, вот, ну, как и тогда было, в доме мужа, в доме Матвеевых. И вот дом этот сохранился. И потом, когда родился Александр Сергеевич, то ее взяли оттуда, как крестьянку села Воскресенское, взяли кормилицей в семью Пушкиных. И она и выкормила, и выпистывала, да, Александр Сергеевич. И вот он ее так с таким теплом вспоминает. В 2011 году здесь был открыт памятник няне Пушкина. Как было при открытии сказано, это, наверное, единственный памятник в мире, ну, в России точно, посвященный женщине-крестьянке.
Ну, такой знаменитой крестьянке.
Ну, тогда благодаря знаменитому питомцу, который прославил ее на весь свет. Вот. Знает не только крещенный люд, но и некрещенный.
Отец Сергий, сохранился, значит, ее дом, раз там музей.
Да.
Усадебный дом сохранился?
Усадебный дом, нет, не сохранился. Сохранились отдельные корпуса, но где был, вот, по крайней мере, корпус управляющего этой усадьбы. А сам усадебный дом Абрама Петровича не сохранился. Уже более поздние XIX века, ну, какие-то вот элементы усадьбы, то, что были кирпичные дома, сохранились. Деревянные не сохранились, ну, в силу своего того, что они недолговечны.
А у Абрама Петровича Ганнибала здесь гостили какие-то знаменитости?
Приезжал в гости отец Александра Васильевича Суворова, отец будущего нашего великого полководца генералиссимуса, хотел своего сына отдать по светской службе, то есть, ну, чтобы он служил, как тогда служили вот, ну, по гражданской линии. Да. А Александр Суворов очень хотел быть военным. Но он был слаб по своему сложению, тщедушен и как бы не годился, по мнению отца, к этой службе. Но проявлял огромное усердие, огромный интерес, читал он много о баталиях военных, да, то есть военной, как бы сейчас сказали, военно-мемуарной литературы. И когда Абрам Петрович с ним переговорил, он был настолько поражен, сколько знает этот мальчик, его энергией, его желанием, интересом ко всему, то он настоял, чтобы будущий Александр Васильевич Суворов, и тогда Саша Суворов, был отдан в кадетский корпус и пошел бы по военной линии.
Значит, мы обязаны Абраму Петровичу не только Александром Сергеевичем Пушкиным, но и Александром Васильевичем Суворовым. Ну про картошку я уж умолчу.
Да, да. Да, вот правда, вот, вот казалось бы, вот, ну, это иногда уходит из внимания, но вот если взять, вот посмотрите, какое-то вот, скажем так, незначительное по масштабу, не такое известное, как там родина многих великих людей, село Воскресенское, село Суйда, но вот через него прошли судьбы тех людей, которые являются, даже как сказать-то...
Наверное, которые устраивали гении России.
Да, гении России – это такие вот глыбы, вехи, без которых мы сейчас не представляем России, да?
Да. То есть, ну, трудно представить. И себя не представляем. Да. С детства с нами эти имена.
Да, имена, и мы росли, воспитывались на этом. Ну, отчасти тоже благодаря им. Но и то, что мы гордимся, это вот, наверное, в первых лицах те, кем гордится Россия. Одни из самых славных сынов, наверное, России. Вот, вот да, так вот исторически именно подтверждено, что была эта встреча, и сходятся к тому историки и краеведы, что именно Абрам Петрович вот настоял вот на том, чтобы Суворов пошел по военной линии. Вот так, казалось бы, что здесь такое вот село недалеко.
Но значит, еще, здесь думаю, венчались родители Александра Сергеевича Пушкина. Да. А храм тот же или храм это?
Да. Да, вот если храмы, то так как они все здесь были деревянными, но век деревянного храма недолг. Ну, вот первый храм простоял где-то около, ну, более 100 лет, и из-за ветхости его разобрали и перенесли чуть ближе с того места, где он находился, уже как бы в центр села, оно стало разрастаться, и также построили деревянный храм. Желали сделать каменный, но пока собирали средства, поставили деревянный. Но этот деревянный так и остался стоять. Долгое время тоже. Простоял он больше 100 лет. Решили строить каменный храм. Проект был утвержденный, и средства собирались. Пришла Первая мировая война. И строительство было отложено. И опять же, сделал был новый храм деревянный. В войну, в Великую Отечественную войну. Деревянный храм, в котором и совершалась служба, все было утрачено. То есть он просто, в него попал наш снаряд. Это место находилось в оккупации в немецкой Суйда. И здесь стояли как вот, ну, немецко-фашистские войска.
А священник пострадал у нас во время гонений?
Ну, притеснения были, но служба здесь шла. То есть,
и во время войны,
да,
что?
Да, и во время войны. Да. Mm-hmm. То есть здесь не прекращалось. Здесь среди прихожан из самых, наверное, таких пожилых старых есть еще те, которые здесь были крещены в том храме, который был утрачен в войну, еще до Великой Отечественной войны. То есть они, ну, местные по происхождению, помнят этот храм. Вокруг храма постепенно, как тогда и бывало, часто образовывалось кладбище захоронения. И вот этот храм был утрачен в войну. Оставался другой старый храм, который был с XIX века. Ну и он в 64-м году сгорел. Подожгли намеренно.
Ну, хрущевские времена.
Да, но это было связано не с гонением, а с кражей. Была совершена кража, и чтобы, как, наверное, замести следы, ну, по крайней мере, такая версия. Он был подожжен намеренно. И с 1964 года храма здесь не было.
А кладбище?
Ну, кладбище, оно так и осталось на том же месте.
А Ганнибал где был похоронен?
Да, он похоронен был здесь, но это печальная история. Чем она печальна? Там, где стоял храм, Там было и кладбище. В советские годы, во время последней волны воинствующего такого атеизма, в 70-е годы, место старого кладбища, где была и могила Абрама Петровича Каннибала, было распахано под поле. Просто перепахано поле. Долго местные жители рассказывали, что при пахоте кости выходили на поверхность, их выпахивали долгое время. И сейчас на месте того кладбища, где был похоронен Абрам Петрович Каннибал, стоит памятный знак. Камень – место его погребения. Но он не совсем, наверное, на самой могиле, потому что она, ну, была утрачена, перепахана была. Ну, приблизительно так, скажем, плюс-минус там 5, 10, 15 метров. Не установить это. Вот. И когда храм оттуда был, ну, по ветхости убран, и когда и второй храм, и третий был, один погиб в войну, другой был сожжен, как я уже сказал, в 64-м году, то постепенно и место храма было занято могилами, как это у нас обычно бывает. И там не осталось, что называется, следа. Несколько элементов фундамента каменного, вот и все. Поэтому, когда возникло желание храм возродить, то он
а
уже
когда
был...
когда оно возникло?
Оно возникло, ну, где-то, скажем так, наверное, после снятия запрета на веру, это конец 80-х годов, то, что мы называем в исторической перспективе перестройка. По инициативе местных жителей, такая инициативная группа людей, такой, как, скажем, сельской интеллигенции, работники музея, там кто-то со школы, местная там такая художница Валентина, и вот Ивановна Филиппова. Идея была какова подача? И приближался 200-летний юбилей со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. И вот под эту идею продвигали, что вот нужен храм. Нужно его возродить, восстановить, потому что, ну, нехорошо. Венчались родители Пушкина. Здесь он был зачат, место историческое. И вот смогли вот эти люди осилить этот проект. Храм совершенно тоже, да, как вы сказали вначале, оригинальный, ни на что не похожий. Деревянный, но достаточно большой, да, для деревянного храма. И по высоте, да, и по объему.
Да, и внешне, и изнутри тоже, да, очень такой поместительный. Он ведь из бревен, бревенчатый храм.
Да, бревенчатый.
Но крыт сверху, бревна крыты.
А вы имеете в виду обшитые стены?
Обшитые, да, да,
да. Но сейчас строится немало храмов, в том числе и деревянных. Может, их быстрее делают, их часто из калиброванного бревна. Но чтобы не было иллюзий, потом придется его защищать. Этот храм был построен из обыкновенных, ну, бревен, просто очищенных, да, как деревянное строительство. Но со временем стал он бревна трескаться, потихоньку гнить, и пришлось его обшивать. Поэтому храм снаружи обшит. Это я говорю, наверное, для тех, кто хочет построить храм деревянный. Он будет, наверное, красивый, но он будет, во-первых, холодный, это однозначно, можете не сомневаться. И во-вторых, если бревно будет некачественным, то он еще начнет постепенно гнить. Придется его обшивать. Поэтому подумайте, прежде чем строить деревянный храм.
В общем-то, конечно, этот храм интересен не только этим, но своей необычной архитектурой, в которой есть элементы стиля модерн. Я смотрела видео, где выступал архитектор этого храма, и он говорил, что собирались восстановиться, допустим, в том виде, в каком был. Для этого можно было просто поднять архивы.
Угу.
Вот. Да. Но если бы сюда вошел человек, вошла бы какая-то группа, допустим, экскурсантов там, или паломников, богомольцев, то они бы решили, что это и есть тот самый храм, в котором венчались родители Пушкина и так далее. И они стали думать, какого же времени тогда взять. И решили, что взять архитектуру, близкую вот к началу революции. А тогда были элементы неорусского стиля, элементы модерна. И здесь они, конечно, тоже присутствуют. Храм, ну, как и все, в общем-то, произведения модерн не похожи друг на друга, и в то же время у них есть нечто общее, необычная форма окон, да, необычная, хотя крытая лемехом главки, да, но в то же время это все выглядит как-то не совсем, что называется, по-древнерусски.
Да.
Вот. То есть тут такое интересное сочетание. Эклектика, но эклектика, сделанная с необыкновенным вкусом. Здесь все подобрано. Внутри в храме видны те же необработанные бревна. Такое ощущение, что ты находишься в каком-то старообрядческом таком храме, старом, давнем. Бревна уже такие серые. Иконостас имеет очень красивую резьбу, деревянные резные колонны, сделанные как в древнерусском, да, вот храме. Окна, наверное, скоро обретут витраж. По крайней мере, здесь все надеются, и тогда здесь будет совсем красиво. У них у всех форма веселая, разнообразная, радующая глаз. Очень высокое подкупольное пространство, которое здесь украшено необыкновенно красивым хоросом. Сделано с любовью. Смотришь, каждый уголок не похож на другой. Портал, вход в этот храм, вот врата пахнет деревом. Мне кажется, что этот храм должен войти в, ну, как бы вот так, типа Золотого кольца, может быть, окрестности Санкт-Петербурга, на уровне с такими значимыми объектами, как там Павловск, да. Но здесь он, конечно, по сравнению с этим крохотный, хотя сам по себе большой, этот храм. Но само место настолько замечательно, с ним связано столько в истории России, что сюда нужно обязательно приезжать. Это надо видеть, я думаю, в интернете вы откроете сайты, посвященные Суиде, и увидите, и сразу захотите сюда приехать.
Вы прослушали программу из цикла «Богомолье». Автор передачи – журналист Елена Александровна Смирнова.
Продолжение рассказа Елены Смирновой о храме Воскресения Христова в Суйде из радиоцикла «Богомолье» вы услышите следующий вторник примерно в это же время. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас в студии вновь Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского Православного Гуманитарного Университета. Мы рады нашей новой встрече, и мы продолжаем наш цикл «Подвижники благочестия русского зарубежья». И сегодня, я так думаю, Андрей Александрович, что речь снова пойдет о вашем жизнеописании архиепископа Серафима Соболева. Ну, двумя предыдущими передачами мы не исчерпали, конечно же, ни жизнеописание, ни творческое наследие владыки. Так что о чем вы предполагаете поговорить с нами сегодня?
Здравствуйте, Антонина Александровна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Личность владыки Серафима действительно многогранна. Человек яркий. Архипастр блестящий, и рассказать о его жизни и наследии в небольшом цикле передач, конечно, сложно. В прошлый раз мы говорили о жизни этого подвижника, этого архипастыря, и теперь хотелось бы сказать о его богословском наследии и о его понимании исторического пути нашего Отечества, его мнение относительно того, что ждет нас в будущем. Его мнение интересно тем, что владыка, с одной стороны, был богослов, разбиравшийся в истории, разбиравшийся в святоотеческом наследии, а с другой стороны, этот подвижник, через которого, несомненно, говорил и Дух Божий. Вот поэтому его представление о судьбе нашего Отечества представляется очень интересным. Поэтому сегодня хотелось бы поговорить о его основных трудах, касающихся истории нашего Отечества и его будущего, которые у него отражены в работе «Русская идеология» и в работе об истинном монархическом миросозерцании. Владыка Серафим, конечно же, тяжело переживал все то, что случилось с нашей страной после 1917 года, и, конечно, пытался разобраться в этом вопросе, пытался понять для себя и разъяснить другим, почему же наша страна, которая дала миру огромное количество подвижников, святителей, праведников, Христа ради юродивых, она при этом дала и ужасающие формы безбожия после 1917 года.
Мы до сих пор еще ищем ответ на этот вопрос. И, конечно, важно вот мнение владыки.
Конечно, у нас и в 20 веке было немало святых, священномучеников, исповедников, святителей. Но те, кто жил в России, немного уделяли внимание этому вопросу, поскольку их задачей, вот наших новомучеников, в основном пострадавших в 20-30-е годы, задачей этих новомучеников было скорее доказать атеистическому государству, что христиане не обязательно являются его врагами, что они могут быть достойными гражданами любого государства.
Ну, конечно, земное отечество.
Да, ну, в общем, вели себя так по образцу древних апологетов, наподобие святого Иустина-философа. И вот здесь говорить о монархии, конечно, удавалось далеко не всем. И
говорить, это попросту опасно было.
Это было и опасно, и могли обвинить в монархической пропаганде, в контрреволюции. Конечно, подставлять себя и свою паству наши новомученики не хотели. И поэтому задача анализа нашей дореволюционной истории и задача прогноза нашей будущей истории лежала в основном на русском зарубежье. И именно в русской эмиграции и появлялись наиболее интересные и объемные труды на эту тему. Об этом в своих проповедях неоднократно говорил и святитель Иоанн Максимович, об этом говорил и глава зарубежной церкви, митрополит Антоний Храповицкий и многие другие. Но вот наиболее объемный труд на эту тему создал именно архиепископ Серафим Соболев. Этот труд «Русская идеология», который увидел свет в конце 1930-х годов. Здесь владыка Серафим попытался проанализировать нашу историю и сделать свои выводы. Итак, прежде всего, нужно сказать, что идеалом для архиепископа Серафима Соболева была так называемая симфония, или, если угодно, симфония государства и церкви, священства и царства. То есть та самая теория, которая была выдвинута святым императором Юстинианом в VI веке. В соответствии с этой теорией государство и церковь должны находиться в союзе для того, чтобы вести народ Божий к спасению, и государство при такой теории является покровителем церкви и как раз способствует тому, чтобы народ, граждане страны, вот достигли Царства Небесного. Что касается церкви, то это ее прямая задача – вести народ к спасению, и при этом она и дает благословение, дает санкцию самому государству, которое уже является в данном случае государством христианским, государством Божиим. Вот такая идея была выдвинута, но в последующие годы, особенно в 20 веке, по поводу этой теории были серьезные споры. И одни наши историки и богословы были убеждены, что на самом деле ничего симфонического во взаимоотношениях между церковью и государством не было. Как, например, отец Александр Шмеман, другие, в том числе и владыка Серафим Соболев, считают, что все-таки эта теория работала, пусть не всегда, но в целом она действительно имела место. Владыка Серафим считал, что если какие-то властители в истории и гнали церковь, и оказывали на нее давление, то это были нарушители вот этой теории, которых нельзя брать за образец. В большинстве же своем, по мнению владыки, христианские государи старались быть с церковью в хороших отношениях, и поэтому работа была общей. Вот именно такие взаимоотношения между церковью и государством, по мнению архиепископа, были и в нашем Отечестве, были на Руси. И, по мнению владыки, если бы такие отношения продолжались и дальше, то Россия могла бы избежать многих бед. Но проблемой, по мнению архипастыря, стало как раз то, что и государство, а затем и народ стали от этой идеи отступать. И, по его мнению, первые ростки вот будущих потрясений стали появляться в царствовании великого князя Иоанна III, но серьезный удар по церкви был нанесен только в 17 веке, в 1649 году, когда государство, при царе Алексея Михайловича попыталась поставить церковь в свое подчинение, что выразилось в том числе и в известном соборном уложении 1649 года. Затем самый серьезный удар, по мнению архипастыря, по церкви был нанесен уже в царствование императора Петра Великого, когда церковь была просто поставлена на службу государству. Вот в уничтожении этой симфонии царем Петром владыка Серафим и видел начало будущей катастрофы. Он считал правителей XVIII века близорукими, что они не понимали, что уничтожение церкви рано или поздно нанесет удар и по самому государству. Закрытие монастырей, удаление архипастырей от власти.
А то и физическая расправа над ними.
Бывали физические расправы, конечно, при том же царе Петре, при императрице Анне Иоанновне. Что все это, конечно, церковь принижала. Владыка Серафим положительно относился к тому, что сделал царь Петр в области военной, в области образования. Но он отмечал, что при этом не нужно было и подрывать духовные устои русской церкви и русской идеологии, а царь Петр пошел именно по этому пути. Церковь, лишенная патриаршества и подчиненная государству, уже не рассматривалась как сакральный институт, рассматривалась только как ведомство государства. Еще в XVIII и даже в начале XIX века это не было заметно, но на самом деле уже процесс падения авторитета церкви, а затем и падения государства уже вышел на свою финишную прямую, и следующим правлением, которое стало в данном отношении катастрофичным, по мнению владыки, это было правление императрицы Екатерины II. Это правление архипастырь рассматривал как даже более тяжелое для церкви, чем правление Анны Иоанновны, и связано это было с массовым закрытием монастырей. Ну, понятно, что их не разорили, не уничтожали, но либо превращали в приходы, либо укрупняли, превращая небольшие монастыри в скиты больших обителей. Вот в результате монастыри, которые издревле помогали просвещению народа, ну, стали вот просто такими местами обитания монахов, которые уже в образовательную сферу допущены не были, ну, а образование перешло уже в основном в руки государства, либо в семинарии. А уже дать тот уровень духовности, который давали школы монастырские, семинарии, конечно, не могли, в связи с чем становится понятным, что множество наших безбожников во второй половине XIX века выходило именно из семинарий, построенных по западному образцу. Таким вот образом, XVIII век подорвал устои церкви, ну, а раз нет церкви, то, стало быть, и некому давать санкцию государственной власти. И неудивительно, что государство в XIX веке тоже начинает терять свой авторитет, ну и прежде всего теряла авторитет монархия. В XIX веке наши императоры пытались исправить это положение, но те преобразования, которые совершились в 18 году, исправить было нелегко. Нужны были кардинальные меры. Этого не было сделано, и ошибки все повторялись и повторялись. По мнению владыки Серафима, ну, возможно, с этим мнением многие не согласятся, но это его мнение, которое имеет право на существование, что таким серьезным ударом, который испытала церковь, было учреждение Государственной Думы, когда русский народ был разделен на партии, в результате чего случалось так, что множество здравомыслящих, патриотично настроенных русских людей оказывались разделенными по экономическому принципу из-за несогласия на какие-то вопросы социального или экономического характера. И владыка ссылался на старцев Оптиной пустыни, которые говорили, что Россия погибла. Говорили именно после 1905 года, после того, как монархия была ограничена. Вот все это в совокупности, по мнению владыки, постепенно и вело наше отечество к катастрофе, что в результате и произошло. Но понятно, что владыка пытался ответить и на вопрос о том, насколько вообще возможно возрождение православного русского государства и что же нашу страну ожидают в будущем. Владыка Серафим, безусловно, был монархистом, своих взглядов он не скрывал, и в 1921 году владыка Серафим был одним из немногих архиереев, который на Карловацком соборе в 1921 году заявил, что необходимо упомянуть династию Романовых в соборном определении, как династию, которой должна принадлежать власть в будущей России.
Ой, ведь еще, как я вот прочла из вашей же книги, узнала, очень долго надеялся на то, что царская семья жива, долго не верил в то, что... Ну, не то, что не верил, но как-то хотел верить. Точнее, да?
Ну, да, это была общая проблема русской эмиграции в 20-е и 30-е годы. Очень многие не хотели поверить в то, что абсолютно все члены царской семьи были расстреляны. Многие надеялись на то, что хоть кто-то, но спасся. И ситуацию еще ухудшали различные авантюристы, а порой и кликуши, которые утверждали, что где-то они видели спасшегося царевича, где-то видели царевен, которые скрываются у надежных людей в России, и так далее, и так далее.
Но все-таки действительно такое чудовищное злодеяние трудно было вместить вот русскому сознанию, правда?
Да, это было очень тяжело. Записки о здравии царской семьи в русской эмиграции подавали вплоть до начала Второй мировой войны. Священникам вплоть до 1926 года разрешалось даже служить молебны о здравии царской семьи. То есть вот такие надежды присутствовали. Ну вот известный подвижник, архиепископ Феофан Быстров, или Феофан Новый Затворник, как его иногда называют, до самой своей смерти в 1940 году был уверен, что царская семья осталась жива. Связей с Советской Россией не было. Что на самом деле происходит, было трудно представить. Знали о гонениях, знали, что то, что показывают иностранцам в больших городах, не соответствует действительности, а какова судьба царской семьи, понятно, представить было очень сложно. Поэтому надежды такие были, и владыка Серафим Соболев даже в своей книге «Русская идеология» старался обойти вопрос о цареубийстве. Он говорил, что грех русского народа вообще в отречении от царя, которого он считал добрым и благочестивым. О цареубийстве он не писал. Он все еще надеялся, что, может быть, император остался жив. И сама русская зарубежная церковь избегала даже совершать отпевание царя-мученика. Отпевание состоялось только в 1968 году, когда уже русская зарубежная церковь официально засвидетельствовала мученическую кончину императора и его семьи. Вот таким было отношение владыки Серафима к императору. Он всегда говорил о царе с глубоким благоговением, о расстреле царской семьи. Всегда говорил со слезами на глазах. Конечно, это было для него серьезной трагедией.
Но, по сути, владыка ведь очень прав. Не царь отрекся от престола, а русский народ отрекся от царя.
Ну, в общем-то, да, строго говоря, получается так. Да, ведь царь-мученик власть передал своему брату, и если бы, в общем-то, народ захотел, то великий князь Михаил Александрович вполне мог стать следующим императором, но тут было не до того. Народ увлекся идеей земного рая, и царь, конечно, уже был не нужен, как и вот, христианское благочестие, которое издревле спасало Святую Русь. Вот владыка Серафим считал, что в будущей России обязательно должна восстановиться монархия. Когда архиепископу возражали, что монархия изжила себя, что уже давно человечество ушло вперед, то владыка на это возражал, что Библия является вечной, неприходящей, и что по этой самой причине мы не можем отказываться от ее установлений. Но здесь важно было то, что владыка не считал установление монархии Божьим попущением. Имеется такой взгляд, ну, надо сказать, освященный в том числе и мнениями авторитетных толкователей и даже святых, что установление монархии в Ветхом Завете было Божьим попущением и было таким свидетельством некоторого духовного падения израильского народа. Вот владыка Серафим категорически с этим не соглашался. Он говорил, что, во-первых, Моисею было еще за 400 лет до Самуила предсказано, что у Израиля будут цари, это 17 глава Второзакония. Затем он говорил, что слова Божии «не тебя они отвергли, но меня» относятся не к поставлению царя, а к тому, что общее благочестие у иудеев упало. Вот так возражал владыка Серафим на слова о монархии ветхозаветной как попущение, и настаивал на том, что царь ничем не отличался от ветхозаветного судьи, и фигура царя была для него священной по причине того, что он носит дары Святого Духа, что он миропомазан, и поэтому царь является в этом отношении, ну, действительно, таким Божиим избранником, равным во многом пророку.
Подвижники благочестия русского зарубежья. Авторский цикл доктора исторических наук Андрея Александровича Кострюкова. Продолжение темы в следующий вторник. Последний Божий призыв. Стихотворение читает схиархимандрит Илий. Запись Тамары Москвичевой.
Вам, сестры, братья, Бог Отец, кто всей вселенной управляет, единый любящий Отец небес призыв свой посылает. Настанет скоро судный час, пред Богом нам предстать придется, теперь призывный Божий глас ко всем живущим раздается. Внимайте все, внимайте земля, народы, племена, языки, вам посылает свой призыв ваш Бог, Творец ваш и Владыка. Вы, люди, слушайте меня, я дал вам дом, планету вашу, добром ее наполнил я, как переполненную чашу. Среди планет ее избрал, устроил все на ней прекрасно, и чистый воздух я создал, как купол голубой и ясный. И воду чистую создал, источник жизни и движения, и все для жизни вашей дал, для вас ведь вы венцы творения. Леса и глубину морей, и гор вершины снеговые, повсюду поселил зверей, произрастил плоды земные. Жизнь на земле и жизнь в воде, везде кругом мои творения, я вам для помощи в труде дал кроткий скот для приручения. Для вас вся красота полей, цветы живых благоухания, и гладь озер, прибой морей и звезд ночных очарования. Планету вашу, дом родной, прикрыл я слоем атмосферы, и в глубину коры земной богатство заложил без меры. Загадок всей природы той, что вас повсюду окружает, полетом мысли мечтой никто из вас не обнимает. Бессильны вы когда-нибудь понять извечное движение, прибавить или повернуть моих законов устремления. и вас, людей, я создавал, поставил выше всех творений, здоровьем силы вам давал, вложил познанию стремления. С небес на землю вас послал, ведь вы же вечные создания, и вам наследие отдал всю беспредельность мироздания. Свой образ я вас отразил, дал светлый разум для познания, свободной волей наградил и безграничностью дерзаний. И дал вам жен, и дал детей, наивным нежным взглядом ясным, и женам вашим дал мужей, готовя вашу жизнь прекрасной. Для жизни на земле я дал закон любви, закон прощения, меж вами братство завещал и разум дал для управления. Чтоб на земле порядок был, чтоб счастье здесь вы создавали, и всем, чем вас я наделил, лишь на добро употребляли. И совесть чистую вам дал, чтобы она вас осуждала, как грозный страж во тьме сигнал, от дела злого отвращала. Чтоб были здесь вы на земле моими вечными сынами, могли потом прийти ко мне облащенные делами. Во что же превратили вы моих даров благодеяния? Вы все от ног до головы в следах пороков и злодеяний. Вы чистоту души своей житейской грязью всю залили, безгрешных маленьких детей грехом копьядом напоили. Попрали вы дары мои, законы жизни извратили, вы силы губите свои, свой здравый разум обручили. И голос совести своей в себе давно вы заглушили, одна вражда среди людей, любовь и правду позабыли. Без меры пьете сущий яд, тела свои вы отравили, даете этот яд другим, до срока силы погубили. И души губите свои, вы их делами осквернили, пути оставили мои, греху себя поработили. Нет сострадания у вас, и в жизни стали вы такими, готовы каждый день и час творить насилие над другими. То мало вам земли своей, чужое захватить стремитесь, нарушить мир среди людей и убивать вы не страшитесь. Все мысли ваши делать зло, и сеять смерть и разрушение, безумие всех вас облегло, и нет у вас к добру стремления. Вы стали ужасом живых, кто вор, убийца, кто хулитель, и не могу я вас таких на небо взять свой обитель. Меня, Творца, Царя, Царей, на всех наречиях хулите, не верив в дерзости своей, не оскорбление говорите. Где разум ваш, что дал я вам, и что ж вы сделали с собою, и что ж сделали вы там с моей прекрасной землею? Идут века, а вы на ней ведете войны бесконечно, идете гибели своей между собой в вражду и вечно. В огне войны, грозя мечом, вы землю кровью всю залили, и не повинную ни в чем ее собою осквернили, да так, что больно на нее со всеми вашими делами смотреть с небес в судьбе ее виновны люди только сами. Послушны стали сатане, он не желает покориться, себя брек гореть в огне и вас туда увлечь стремится. Он враг ваш, враг он так же мне, когда-то херувим прекрасный, и нет прощения сатане, и ждет его удел ужасный. Он враг ваш всякой лжи отец, носитель зла и преступления, и с ним разделите конец в очерствевшие творения. Зачем же вам себя губить и получить удел ужасный, ведь вы могли бы вечно жить в моих обителях прекрасных. Не млите, мой призыв звучит, я с неба руки простираю, пусть каждый зло в себе смирит, еще не поздно призываю. Исправьте все свои дела, и жизнь былую измените, услышьте мой скорбящий глаз и всем словам моим внемлите. Покайтесь, люди, предо мной, о милосердии молите, и со смиренной душой меня на помощь призовите. И ради Сына Своего, Его мучений и страданий, и крови пролитой Его, прощу все ваши злодеяния. И милость окажу я вам, приму к себе уже прощенных, не по заслугам и делам, а кровью Сына искупленных. Как ваш Отец взываю я, и жду от вас я покаяния, все счастье ваше у меня, мои заблудшие создания. Мой голос всех людей зовет, оставьте злобные деяния, за грех удел ужасный ждет в огне, где вечное страдание. Спешите, кто живой теперь, и пусть спешат все поколения, для вас открытым небо дверь, и всем Отец дает спасение. Сегодня время есть у вас, не кончилось мое терпение, звучит призыв последний раз, я вас зову к преображению. Но будет время грозный час, конец людскому злодеянию, то будет страшный день, когда Господь людей осудит, и дверь закроет навсегда, прощения никому не будет, тогда в день страшного суда, когда последний суд начнется. Земля исчезнет навсегда, и больше места не найдется, и прекратится род людской, земля в пылинку превратится. Среди планет она звездой не будет уж во тьме светиться. Конец земли, конец всему, людей настигнет воздаяние, и верхнув грешника во тьму, где смерть и вечные страдания.
Отец Ильи, кто написал эти стихи?
Ну, вот говорит ребенок.
А больше ничего не говорят, неизвестно, кто он.
Да.
Ну, как может так ребенок написать?
Как Господа встречали, кто, когда Господь шел в Иерусалиме, то прославлял Господь, как? Аще эти замок камни его запьют, Господь сказал.
Вы слушали стихотворение под названием «Последний Божий призыв». Читал схиархимандрит Илий, запись Тамары Москвичевой. Музыкальное оформление Николая Бульчука.